Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы в воскресенье вечером по традиции собираемся здесь, в студии «Светлого радио», чтобы поговорить о темах, которые взволновали авторов программы «Частное мнение», программа, которая выходит в утреннем эфире «Радио Вера». И тема, которую сегодня, благодаря этой программе, мы поднимаем, о том, как женщине правильно реализоваться, только ли в семье? Возможно, есть таланты, которые нужно и должно реализовывать в социальной сфере. Или все это надо как-то между собой подружить? Вот как найти свою правильную реализацию в жизни? Вот про это мы сегодня и разговариваем. И в гостях у нас отец Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
Наш любимый гость – Евгения Улева, психолог. Женечка, рада тебе.
Добрый вечер.
И Яна Копаева, православный блогер, автор книги недавно вышедшей. Как она называется?
«Бога виднее».
Вот, Яночка поделилась не только в этой книге, но и в эфире частного мнения своими мыслями. Давайте послушаем ее программу и потом обсудим тему.
Я много лет просила Бога о даровании ребенка. Старалась не пропускать воскресные литургии, регулярно участвовала в таинствах, паломничала. День начинался с молитвы и оканчивался ею. Плюс еще и еще молитвы. Праздники, посты чтила и соблюдала. Спустя несколько лет, когда уже и не ждала, я забеременела. И сейчас у меня на руках сидит доченька. Но что же случилось теперь, после рождения ребенка? Сначала я перестала соблюдать посты. Беременным и кормящим это позволительно. Затем я сократила молитвенное правило. С младенцем на руках не было ни сил, ни времени. Ограничилась чтением только одной главы Евангелия. Остальные духовные книги забросила. На литургии хожу через раз. То я плохо себя чувствую, то ребенок не спал, то муж устал. Выходит, получив долгожданный дар от Бога, я поставила его на первое место. Увы, вынуждена признать этот факт. Все чаще теперь вспоминаю притчу о господине, который пригласил на ужин многих гостей, а они один за другим стали отказываться. Первый землю купил, второй волов, третий женился, а я родила. Прости, Господи, не могу теперь прийти. Церковь дает много послаблений матерям, заботясь о них. Да, в какой-то период действительно силы были на исходе, и возможность сократить правила и упростить пост стали для меня спасением. Но после я почувствовала, что просто расслабилась. Мне очень понравилось пользоваться своим положением и иметь такую удобную отговорку, чтобы оправдывать свое нерадение. Это как в спорте, если временно освободили от тренировок и режима, то мышцы ослабевают, навык уходит. Но куда легче поддерживать форму, чем заново ее восстанавливать. Так что сейчас стараюсь потихонечку возвращать свою прежнюю духовную жизнь. Прибавляю каждое утро по одной молитве. Приучаю себя заново держать пост в среду и пятницу для начала. Телу нелегко, а еще сложнее уму. Когда сокращаю молитву и чтение, то будто срываю замки, когда за окном песчаная буря. Распахивая все окна и дверь в доме. Что только через них не занесет беспокойным ветром. Рой необузданных мыслей, мучающих, изводящих. Становлюсь нервной, злой, недоверчивой. Сама себе не рада. Очень важный для меня вывод из этого опыта. Вместе с Богом надо быть не только в скорби, но и в радости. Всегда крепко держаться за церковную ограду. А если так случилось, что перестала ходить в храм, то поскорее возвращаться вновь. Бежать, идти, да хоть ползти, только бы не остаться на обочине жизни.
Частное мнение.
Ян, ты в программе говоришь про некую обочину жизни. Ты рассуждаешь об оторванности от церкви или ты как-то глобально эту тему поднимаешь?
Я понимаю глобально, и вы знаете, для меня сегодня прям какое-то чудо, что и батюшка, и психолог. Но это просто для меня сегодня мой день, мой вечер, честно вам скажу, потому что меня, конечно, после этого поста, когда я его написала, у меня родился еще и сын. И вся моя ситуация, она усугубилась, потому что она еще растянулась во времени длиной 5 лет. У меня один декрет плавно перетек в другой декрет, и здесь очень мне сложно и с духовной точки зрения, и социально реализоваться. И вот там вот в конце такая фраза звучит, да, что на обочине жизнь, но я себя так чувствую сейчас. Да, то есть, с одной стороны, конечно, это невероятное событие в моей жизни. Я обожаю своих детей, я благодарна Господу за такой подарок мне. И нет слов, чтобы выразить свою благодарность вообще мне, вот Богу. Я не знаю, какими словами его благодарить за то, что он мне такой дар дал. Но при этом, вот казалось бы, радуйся, благодари, живи, да,
дали, что хотела.
Да, да, дали, что хотела. Но я себя чувствую не очень хорошо, говорю. Меня беспокоит, что реально я сегодня была в храме, причащалась, но я чувствую, что вот эта связь моя потеряна. Моя духовная жизнь, она так и не стала той, которая была до родов. А как ее выстроить заново, вот вместе с детьми, я до конца не понимаю. Это первый момент. Второй момент меня реально очень беспокоит, что я абсолютно оторвана от социума. Я, знаете, я так счастлива сегодня просто поговорить со взрослыми людьми. И на какие-то другие темы, понимаете, кроме вот покушать, переодеться, покупать, погулять, вот этого всего. Потому что я понимаю, что дети — это такая история для меня лично, наверное, и для каждой женщины, когда ты много-много всего отдаешь. Но чтобы отдавать, нужно быть наполненной самой. Я вот наполняюсь через таинство церковное, да, когда у меня я чувствую, что связь с Господом, вот она крепкая, сильная и не потеряна. И я наполняюсь какой-то деятельностью и общением с людьми, особенно, поскольку я православный блогер, для меня, конечно, большое счастье общаться с людьми верующими, с людьми опытными. Настолько это много мне дает. И мой блог, он на самом деле развивался благодаря тому, что такие люди находились, мы проводили прямые эфиры и вместе искали вот ответы на волнующие вопросы. А сейчас этого всего нет. И говорю, мне не с кем поговорить. Я так хочу поговорить со взрослыми людьми.
Помните,
и послушать
эту сказку про дудочку и корзиночку, когда
кувшинчик, да, ягодки,
кувшинчик. Ягодки, или да. Ягодки, или кувшинчик, когда ты на дудочке играл, и появлялись ягодки, поворачивались, потом нужна корзиночка. Ты бежишь выменить обратно на дудочку корзиночку, тогда ягодки прячутся. Жень, как так получается, что вот она, женская реализация, чадородием женщина спасается, вот они родились, эти дети, и тут начала трещать не только социальная реализация, но и даже связь с Богом, хотя, казалось бы, это то, что Господь дал женщине. Объясни, пожалуйста, как мама 8 детей.
Ну, да,
и бабушка 8 уже...
9
внуков.
Да, у нас прогресс уже 9. Ну, смотрите, понятно, что после такой активной, насыщенной жизни, да, Ян, вы несколько лет вымаливали, вы сказали, ребенка, да, и вы, в общем-то, привыкли жить там, ну, не знаю, с супругом или как-то, то есть, ну, по своей воле ходить. Не обижайтесь, это нормальная история для молодого человека, который там, и мне нравится очень выражение, знаете, как молодость ест золотые пряники и думает, что это и есть хлеб. Угу. Вот у молодости есть такое счастливое качество, когда тебе кажется, что вот все тебе по плечу, и все ты можешь, и поучиться, и попутешествовать, и поработать.
И так будет всегда.
И тебя там любят везде, ты в какие-то попадаешь сферы, которые там, может быть, никогда ты больше не попадешь, да, какие-то угу. телевидения, там, какие-то государственные органы и так далее. А когда ты попадаешь в декрет, я все время привожу простой пример, чтобы вы просто поняли, потому что кто в нем не был, понимаете, угу. вот вспомните ковид. Весь мир посадили на месяц, да, на два, там, ну, кого-то угу. там на несколько месяцев. И люди могли в этом затворе делать все, что хотели. Спать, есть, смотреть фильмы, там, развлекаться любым образом. То есть у них не было там вот этих подъемов там 5 раз за ночь и так далее. И люди стали сходить с ума. Это статистика, это не выдумки, это по, ну, там уже замерам таким серьезным через 5 лет, да, что прям сильно сдвинулось у нас все в сторону психиатрии, пограничных состояний. То есть люди не могли, им надо было куда-то выходить, жить по режиму, там, на работу ходить, в офис и так далее, или там еще по каким делам. То есть вот эта ограниченность свободы, она для нас, для как... Что-то в нас такое есть, в человеке, да, что нам
свобода
нужно...
Свобода воли.
Вот что такое тюрьма, да, нас же сажают и запирают. Понимаете, да? То есть даже это уже сложно. А мама себе вообще не принадлежит. И я, поскольку в этом декрете была очень долго,
много лет,
меня спас мой духовник, который мне на какой-то очередной исповеди просто объяснил, что это называется подвиг материнства. Вот про духовную жизнь, на которой ты совершенно, у тебя нет времени там ни помолиться, ни вообще, ты себя вообще не помнишь, кто ты вообще, когда ты ел, когда ты спал, там, и так далее. Ты себя, вот эту душу свою, да, ты отдаешь, как сказано в Евангелии, да, кто душу свою погубит, тот спасется. И там начинается вот реальная такая практика уже. Это теория у вас была до рождения детей. И там в теории все очень красиво, мы так мило причастились, такие благочестивые, всю службу отстояли, в трапезной чаю попили, все прекрасно. А потом, когда начинается вот это служение вот этим кричащим, пищащим...
Комочком.
Комочком и не комочком, мне вспоминается Амвросий Оптинский, который... Был же приют около Шамардина, и игуменья Шамардинская, естественно, очень много занималась вот этими деревенскими детьми, и на какой-то исповеди пришла к Амвросию Оптинскую и говорит: батюшка, ну что такое, я же игуменья, стою на службе, а у меня одни эти Машки, Ваньки в голове, я помолиться не могу. А он засмеялся, сказал: знаешь, может, этими только Машками, Ваньками ты спасешься, а не своими молитвами. Поэтому тут вот этот подвиг материнства как-то меня вдохновила эта идея, что все-таки это серьезно. И я искренне сочувствую всем мамам в декретах, потому что они не имеют возможности. То есть у них такой затвор получается очень качественный, и плюс современное общество абсолютно обесценивает женский труд, вот это материнское служение. Почему-то еще есть какая-то безумная идея, что мама должна какая-то быть вся такая на позитиве, такая вся с пирогами, там, с убранной квартирой, то есть она какая-то вся волшебная должна быть, реализованная где-то еще там в каких-то соцсетях, еще где-то. Это очень тяжелый труд, и я вообще честно говорю, я за нянь. Я очень рекомендую, как психолог, всем привлекать любых нянь, хороших, естественно, добрых. А кто одинокий, говорит: вот мне так скучно, вот мне так плохо, вот Бог мне там этого не дает, всего не дает. Оглянитесь вокруг и помогите мамам, у кого маленькие дети. Вот просто посидите часок-два с ребенком, пока мама там
и
хоть...
И печаль ваша пройдет.
Да-да-да, во-первых, у вас печаль пройдет сразу. Это тоже у нас было в Тулкском монастыре. Мы приезжали, у меня были маленькие дети, и мы очень много лет дружим с матушкой Варварой, чудесной нашей игуменей, старинной игуменей, как ее звал отец Павел Груздев. И она, когда у меня детки были маленькие, мы там садились куда-то, естественно, я посидеть спокойно не могла. И она говорила: ну-ка, там раз-раз монахинь. Говорит: ну, давайте уже не подберите там. И говорит: а то они меня отсюда замуж все хотят. Вот пусть часок-то своими побудут, успокоятся.
Отец Алексей, а у пап такая же история?
Я думаю, по-разному бывает. Папы разные.
Ваши трое.
Ну, понимаете, между первым ребенком, дочерью старшей, и вторым, между сыном, прошло 9 лет. И за эти 9 лет многое изменилось. Когда у меня родился первый ребенок, меня дома не было, вся нагрузка легла на плечи супруги, и практически, ну, никто не помогал, мало кто помогал. Ну, бабушки были, они немножечко, так сказать, помогали, капельку, больше для своего удовольствия. И я, конечно, считаю это большой ошибкой своей, в том, что, ну, я тогда был молодым человеком совсем, мы были молодой семьей, что папа, конечно, должен больше участвовать. Ну, я был диаконом молодым, я храм строил, восстанавливал. У меня так великие задачи были. Отсутствие выходных, отсутствие финансов, отсутствие сил. В общем, и полная уверенность в своей правоте. Ну, в чем я каялся и понимаю, что это ошибка, и по возможности стараюсь молодых пап помочь им избежать таких ошибок. Вот когда вы родились долгожданный сын через 9 лет и потом еще дочка, я уже был более таким, ну, адекватным папой, и мне уже нравилось участвовать в их воспитании. Поэтому по-разному бывает.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему женской доли. Как женщине реализоваться правильно, как Господь заповедал, и как не зарыть свои таланты при всем при этом. Вот ищем ответы вместе с отцом Алексеем Бутоноговым, настоятелем храма святого равноапостольного князя Владимира Новогиреева, с Женей Ульевой, психологом, и с Яной Копаевой, которая предложила, собственно, эту тему обсудить. Батюшка, а как... Должно быть правильно. Вот Господь дал женщине чадородие. Но почему же это входит в какой-то внутренний конфликт, и так это все тяжело дается?
Как правильно, я не знаю. Но давайте порассуждаем на эту тему. Может быть, мы вместе как-то придем вот к этому знаменателю. когда я слушал, Яна, тебя, мне захотелось сказать вот что. Лучшая благодарность Богу – это не слова молитвы, хотя молитва нужна, безусловно, это не ощущать себя на обочине жизни. Просто вот тебе Господь много дал, об этом много рассказывала, писала, что это действительно дар Божий, и очень важно это ценить. Просто вот благодарить. Это просто этап жизни другой. В жизни много этапов есть. Сейчас такой этап. Был другой этап. Будет третий этап. И, ну, как бы очевидная вещь, не хочется так вот прям банально, но действительно для женщины чадородие – это очень важный этап. Не все женщины в наше время счастливы стать матерью. Ты привыкла к реализации, к встречам, к общению, к поездкам, к более активной социальной жизни. Этот этап прошел. Возможно, будет новый этап, который будет еще более яркий, чем предыдущий. Но сейчас нужно честно, с благодарностью, с радостью воспринять то, что Господь дает. Вот главная благодарность Богу, она в том, что мы живем той жизнью, которой вот Господь нам дает жить. Духовная жизнь не в молитвенных правилах, не в количестве молитв и в количестве глав прочитанных Евангелий. Это важно, конечно, безусловно. И у монашествующих людей есть довольно обильное, большое ежедневное правило, гораздо больше, чем, ну, так сказать, советуется, благословляется мирянам. Но, опять, у мирян разная жизнь. Одно дело одинокий человек, другое дело семейный человек. И жена уже не может жить без оглядки на своего мужа. Она обязана быть с мужем. А когда дети или много детей, там двое, ну, или сколько Бог даст, 5-10 детей, то, конечно, правило изменяется. Знаете, есть такая шутка даже, что вот там, как многодетная мама говорит, ну, как молишься? Говорит, ну, как, говорит, весь иконостас, моли Бога о нас. И большой афонский поклон, это значит метание на кровать. Несение скорбей, болезней, переживаний, доверие. Духовная жизнь в другом. Доверие Богу. Благодарить Бога. Смиренно принимать те ограничения, которые возникают в этой ситуации. Ведь не молиться Богу, это, конечно, высоко очень. Ну, если так, положа руку на сердце, многие ли из нас умеют молиться? По большому счету,
увы,
ну, хорошо, если мы понуждаем себя что-то там почитать. Слава Богу, это очень правильно. Молитвенные правила дисциплинируют, это нужно. Но это не сама цель вычитать там какой-то объем. Хотя, конечно, это полезно, но опять, может быть, даже и вредно, прошу прощения за такое. Если человек начинает высоко думать о своей духовной жизни, потому что он прочитал положенные правила, вот я все к причастию, и все каноны прочитал, и по вечере прочитал, и акафист прочитал, и я вот прям молодец, достоин. Это же ошибка. Что бы я ни прочитал, я все равно подхожу к чаше с чувством собственного недостоинства. Я причащаюсь не потому, что я достоин, не потому, что я прочитал, не потому, что я попостился, потому что Господь меня призвал, и это милость Божия, то, что я могу соединиться со Христом, а не в том, что я акафист прочитал. Поэтому вот такой период материнства, учить детей молиться, вот, поститься, знаете, не в том, что ты среду, пятницу соблюдаешь там, по уставу, а потому, что вот у тебя ограничения, связанные с малышами. Не во внешнем соблюдении норм и правил духовной жизни, а именно вот в доверии Богу, в благодарности Богу, в смирении. Господь все это дает. Я думаю, что материнство, вообще как и семейная жизнь, это спасительное, это школа любви. Это путь в Царствие Небесное. Не думаю, что молитвенные правила одни могут привести человека в Царствие Небесное.
Вот, Жень, я почему еще хотела, чтобы ты приехала на программу? Ты разложила как-то вот эту всю историю для себя, что сначала было материнство, а потом началась реализация. Сейчас Евгения Ульева, известный психолог, такой психолог, неправильный психолог, потому что сильно православный.
Православный.
Да, на базе православного учения Божьего, да. Ты себя сейчас чувствуешь реализованной? Сколько лет ты вот в новой профессии и занимаешься не только материнским служением?
Ну, 5 лет, да. Ну, понимаете, Ян, тут такая штука, что жизнь очень длинная, и вот я абсолютно с батюшкой согласна про этапы. И это один из самых сложных этапов – маленькие дети. Потому что потом они вырастают, даже вот, поверьте, как только у вас начнутся детские садики и школы, у вас начнутся вот эти родительские чаты, и вы будете от этих общений, встреч, и вот эти дни рождения, у вас просто начнется такая жизнь, что вам захочется уже, знаете, покоя, уже сказать, можно я одна тут посижу, и вы там сами на этот день рождения сходите, или там еще на какую-то активность. Поверьте, вот в школе, там уже когда придумывают выходной день родителям еще какую-нибудь поездку куда-то, все начинают говорить, боже, оставьте нас в покое, можно спокойно. Вот, поэтому не бойтесь, это очень короткий период. Да, он такой тяжеловатый, говорю, как карантин, я поэтому привела вот в пример вот эту историю, да, потому что, ну, как бы резко у тебя как будто все звуки выключили. Ты вот как будто попадаешь в полную тишину, да, вот все было шумно, красиво, там, праздник, и вдруг, хоп, темная комната, и вот все. Но этот период тоже нужен, знаете, как у хорошего вина. Вот когда вино отстаивается, у него там есть такой момент, да, когда... Вот ему надо вот где-то там в коньяку какую-нибудь поставить, или шампанское оно должно набрать свою силу. Говорите, наполненность. Наполненность приходит, вы просто не замечаете, у вас духовный рост идет очень скромный, смиренный, и не с точки зрения, что он маленький, а с точки зрения, что вы не видите за собой. Вот когда вы наполнялись и до рождения детей такая вся прекрасная, там чудесная, говорили подписчикам, и причастилась там с праздником вас, дорогие мои, и вы такая радостная, всех поддержали, а сейчас вы у вас уже, Господи, слава Богу, причастилась так быстренько, это быстренько, то у вас нету вот этой гордыньки, она там прям выжигается в этот период прям напалмом, там ничего, ты какой-то весь, то ли на тебя плюнули, то ли еще что-то, ты весь это даже в одежде, ты куда-то там успел что-то подтереть, и слава Богу, да, поэтому вот этот период тоже нужен.
А можно вопрос, вот в какой момент, просто мне уже 41 год, я детей родила поздно, очень долго их ждала, и в какой момент можно уже, знаете, немножко высунуть голову в следующий период, чтобы попасть?
Вот, скорее, да, быстрее.
Не торопите. Послушайте, дети вырастут, и вы будете еще жалеть об этом периоде.
Да, да.
Потом я как слушаю. Раз хотел сказать, что, знаете, жизнь разных людей складывается по-разному. И кто-то начинает уже вот семейную жизнь молодым совсем, и детки там рано появляются, может, там 20 лет еще нет, или там 20 с небольшим уже детки. А бывает вот как у вас позже это все было. И я думаю, что во многом, наверное, я предположу, что вот этот тяжелый момент воспринимается, что вы очень привыкли жить другой жизнью. У вас этот период был не в 20 там с небольшим, а уже 30, да. Вы... Вот это на полную жизнь, жизнь самореализации, она у вас уже вот прям укоренилась в вас, поэтому тяжелее, может быть, чем когда это бывает в более, так сказать, младшем возрасте. Но это пройдет. Вот меня буквально перед передачей мы обсуждали то, что мои детки выросли, у нас новый этап жизни.
Всех отдали замуж и жене.
Ну, уже старшая дочь уже 12 лет, как замужем, а вот сын, значит, в августе дочь... младшая в мае, и вот новый этап. Я не раз говорил об этом, и хочу сейчас еще раз повторить. Мне кажется, что как раз вот самореализация, которая наступает, когда дети вырастают, это новая самореализация. То есть у вас еще впереди замечательный этап, 100%. Я в этом не сомневаюсь.
Вот можно честно скажу, как есть. Я беспокоюсь, что мне 41 год, вот сейчас исполнился.
Всего.
Да, ну, даже вот смешно слышать, честно, извини, Яночка, мы тут гораздо старше всем. Но, я в 39 как раз 40 родила восьмую девочку, я как раз 41 была в глухом декрете с 8 детьми, вот в глухом просто. Если бы мне кто-то сказал, что я буду куда-то ходить на радио, на телевидении и быть психологом, я бы сказала, чего, кто, я, нет, у меня даже мысли таких нет.
Но вот мне страшно, что со мной этого не произойдет. Мне страшно, что мои дети вырастут и скажут, типа, мам, ну, знаете, как вот в школе спрашивают, а расскажите про своих родителей, у кого какая профессия? И они скажут, ну, вот моя мама, там, ну, вот она блог там ведет, блогер православный, там, ну, как-то вот мне это так грустно от этого становится, что...
А от чего вам было бы весело, вот, если бы что сказали, мама
чтобы,
президент,
может быть, как
банка?
Вот, нет, или... не президент, а просто, ну, вот, что какая-то есть профессия.
Какая,
вот,
например, давайте прямо
вот
сразу...
хотя бы психолог, как вы, понимаете,
ну,
вы вот говорите про вас.
Мне
вот настолько сразу уважение вызывает, что у вас есть профессия, у вас есть люди, которым вы помогаете конкретно, да, это не просто...
Яна, эта профессия была тоже получена по ходу декрета.
Ну, конечно, я 20
лет... Яна, я хочу сказать, вас... прошу прощения, что я вас перебиваю. Это прям вот неправославный подход. Мы только что говорили о том, что у нас в обществе, так сказать, умаляется значение матери, материнства, вот не надо его умалять. быть мамой – это немало, это очень много. И вы это хорошо понимаете. У вас есть опыт не быть мамой, а сейчас есть опыт быть мамой. Я думаю, у меня есть предположение, что вы очень устали.
Это есть?
Я думаю, что вы просто очень устали, может быть, и физически, и эмоционально, и психологически, с разными событиями, которые происходят сейчас, ну, вообще в жизни, в стране, в мире. И вот вам здесь... А у вас есть помощники ведь, нет?
Ну вот да, у нас сейчас есть няня, которая с сыном помогает,
ну,
мне,
Богу,
да. У меня, знаете, наверное, вы сейчас очень четко подметили про то, что быть мамой – это действительно вот как-то уважительно, потому что
нужно
для меня это прям открытие какое-то.
Нужно самой так думать. А что думают другие люди, это вообще не важно.
Ой, я в анкете всегда писала, когда писали, вот вы говорите, дети в школе. Я не знаю, сотни этих анкет запомнила, потому что мне же надо было на каждого ребенка, мне нигде не хватало ни одной графыни, нигде, куда бы в МФЦ ни приходил, мне приходилось что-то там на полях писать. Я писала «профессиональная мама». Я говорила, вы все любители, а я профессионал. Понимаете, Ян, поэтому добро пожаловать в клуб профессиональных
мам. Давайте
мам.
Для тех, кто не в курсе, расскажем, что у Яны еще есть дополнительная повинность, что у Александра такое благословение Божие, сахарный диабет. И Яна еще помогает ребенку вот в этом. Она всеми, все эти уколы, все эти пропорции. То есть это привязанность не просто вот как к маленьким детям,
это подвиг,
а это совсем
это
привязанность.
Это подвиг материнства. Да. Ну, нет, тут надо такое доверие Богу взращивать себе, Ян. Понимаете, Бог все даст абсолютно. Мы с батюшкой это знаем. Вот он исповедует сотни-сотни людей. Он эти истории слушает как священник, а я как психолог слушаю людей. Яночка, жизнь такая длинная. И вы даже представить себе не можете, вот, понимаете, вот, допустим, вы говорите, 41 год. Давайте отмотаем на 20 лет назад, когда вы были молодая или в школе. Вам говорили, Яночка, кем ты хочешь быть? И вам бы кто сказал на ушко, ты будешь православным блогером. А все бы сказали, а блогер это что? Это про что? Это что за профессия такая? Понимаете, Ян, мы даже не знаем, что нас ждет дальше. Настолько меняется сейчас жизнь, какие будут профессии, что будет, так сказать, престижно, что нет. А мама, ваши детки, которые вас будут любить, понимаете, это, ну, куда вы это денете?
Они вырастут и будут тебя...
Вы самый главный для них будете человек всегда.
Давайте еще подумаем о том, что ждет Яну, но только через минуту мы сейчас прервемся. Прошу вас не уходить от своих радиоприемников и компьютеров, телефонов, кто будет смотреть программу «Клуб частных мнений». Нас можно смотреть на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Мы обсуждаем тему реализации женщины в социальной сфере, в материнстве, в чем-либо еще. В гостях у нас отец Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, Евгения Ульева, психолог, и Яна Копаева, православный блогер, которая эту тему предложила.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы снова в студии «Светлого радио». В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему женской самореализации. В гостях у нас отец Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, Евгения Ульева, психолог, и Яна Копаева, православный блогер. На данный момент мама маленьких детей, о чем, собственно, мы и пытаемся говорить, как же реализоваться. И я так понимаю, Яна так пытается периодически встрять и сказать, ну, хочется же и всего остального, ну, как, совсем, что ли, нельзя? Такой общительный, яркий человек, активный. И как же это совместить? Вот можно ли это все реализовать внутри материнства, если уж сидеть в этой изоляции?
Да, конечно, конечно.
Нужно. У меня есть, мне кажется, важное замечание, дополнение. Если известная фраза Августина, Бог на первом месте, все остальное на своем. И она часто повторяется, и, несмотря на это, очень часто недопонимается, не ценится. Если цель жизни является та или иная реализация, то фиаско обеспечено. Во-первых, большая вероятность недореализации. Угу. Во-вторых, может оказаться, что потом эта реализация оказалась никого счастливым не сделала, меня самого. Нужно делать то, что ты можешь делать сейчас, в данный момент, хорошо. Вот вы же не только мама, вы же жена. Бывает же, что детки не рождаются в семьях. жена может реализоваться и без чадородни, ну, и как жена, семья в любом случае школа любви, и в творчестве, или там в профессии какой-то. Разные, повторюсь, разные этапы, и вот каждый этап нужно любому человеку, не только женщине, мужчине, может быть, даже и в большей степени, но нужно делать хорошо то, что ты делаешь сейчас. Вот сейчас такая задача, такой план у Бога, такой промысел Божий, и вот его нужно делать хорошо и с благодарностью Богу. Придет новое время, другие возможности, встретимся через несколько лет, ну, я думаю, мы раньше встретимся, но через несколько лет можно просто вернуться к этой теме, когда детки подрастут, ну, хотя бы дошкольного возраста в школу пойдут, и будет уже другая жизнь. А когда детки женятся и замуж выйдут, это только...
Мой внук, это же вообще...
В 32-м году мы вернемся к этой теме в студии Светлого радио. А внуки, хорошо, тут вот бабушка и дедушка у нас в студии.
Это просто счастье такое, потому что ты получаешь все блага, которые вот маленький ребеночек и всю радость, а вот эта вся тяжесть, она на родителях, и ты не несешь этой ответственности, и это потрясающе совершенно. А потом внуки тебя делают как-то моложе, ты с ними
поиграл.
Ну, ты с ними поиграл, ты похохотал, ты вот вспомнил. Вот батюшка говорит, что ты будешь скучать по этому времени. Ты когда берешь этого малыша, да, вот у меня младший внученьки 5 месяцев, да, ну, это запах, ты берешь этого младенца, думаешь, боже, всплывают все самые светлые, вот уже вся тяжесть забыта, да, уже это все когда-то...
Уже выспался.
Уже выспался, поел, да, и помылся, слава богу, уже никто в ванну тебе не стучит. Вот, и поэтому, Яночка, не, понимаете, вот батюшка, я опять совершенно с ним согласна, потому что основная, мне кажется, вот психологическая проблема современного человека в том, что он не может быть доволен тем, что есть в данную минуту. Вот он почему-то все время бедный, хочет чего-то другого. То есть, если не замужем, все хотят замуж. Если замужем, все хотят там
половина
реализовать.
Половина хотят развестись.
Ну, развестись – это вообще больная тема. Да, потом детки, значит, маленькие, хотим, чтобы выросли. Выросли. Господи, боже мой, что же он так пахнет, почему он такой вредный.
Зачем он вырос, такой милый был?
Ты же такой был маленький, хорошенький. Что же такое случилось с тобой?
Не умеем радоваться. Не умеем быть счастливым.
Принимать, да, вот этот момент. Момент.
Самое главное – это настоящий момент, понимаете, да, вот мы сейчас можем быть счастливы, может быть, несчастливы, вот даже вот сейчас, находясь в студии, можно как-то вот по-разному к этому относиться, когда у меня пока одна только внучка, надеюсь, еще будут и внуки, и внучки, вот внучка пошла в первый класс в этом году, когда говорят про внуков, у меня вот такой афоризм, причем четко: внуки – это очень важные люди. На них вы оставите своих детей.
А мне еще, знаете, хулиганская немножко фраза нравится. Бабушки, дедушки, любить своих внуков, они отомстят вашим детям.
Ну, это то же самое, вид сбоку.
Вид сбоку, да.
Так, а можно мне вопрос? Вот вы говорите, да, что как будто бы не ценишь, да, то, что имеешь сейчас. Вот я сижу, анализирую. Нет, я ценю то, что есть сейчас. Я реально очень благодарна. Но, наверное, меня точит вот это чувство вины, может быть, за то, что... вот батюшка говорит, цени то, что ты просто мать, да, и как бы уважай в себе это. Не могу к этому относиться с полным вот таким уважением, расслабленно, спокойно жить в текущем моменте, потому что мне все время говорят, вот смотри, многодетная мама, а она там еще подрабатывает, она зарабатывает, она там еще что-то делает, а вот а ты сидишь вроде бы как... Ничего в твоей жизни не происходит, ты ни к чему не движешься. И сейчас очень много в обществе говорят про личную ответственность, да, что ты сам должен ставить какие-то цели перед собой.
Ну, то есть это не столько внутреннее, да, сколько уже внешнее на тебя
влияет. Уже внешнее очень, очень сильно на меня влияет, еще, наверное, из-за возраста. Если бы я думала, что у меня еще есть много времени, ну, наверное...
У меня еще много времени, простите, пожалуйста.
Нет, Яночка, вы просто озвучиваете все современные страхи, на самом деле. Страхи, вот эти социальное давление, которое есть на женщину, оно огромное. Я поэтому не перестаю вот везде вещать на всех каналах, каких могу. Любите наших замечательных женщин, мам, которые растят. Вот я говорю, я когда вижу маму с маленьким ребенком, у меня никаких к ней вообще требований нету. Ни к посту, ни к молитве, ни к чему. Она дошла до храма, да умница, слава тебе, Господи. Еще нарядилась, молодец.
Я бы добавил, что, мне кажется, мы не должны зависеть так от внешнего мнения. Но мало ли что кто думает. в нашем мире, в общем, весьма спорным, со спорным мировоззрением, часто с испорченным мировоззрением. Чье мнение так важно для вас? Что вот, какой действительно авторитет, ну, вот в полноценном смысле этого, святой или там какой-то праведник, или какой-то достойный человек, мужчина или женщина, так думает, о чем вы переживаете. Ну, мало ли недостойных мнений существует.
Знаете, отец Алексей, мне кажется, тут вот еще что может работать, я так на себя примериваю. Я какое-то продолжительное время в своей жизни себя бичевала за то, что я не могу встать в 5 утра, испечь плюшки на дрожжевом тесте. И когда я понимала, что мне это не по силам, я не хочу, я думала, что это лень такая. И к себе говорила, что многодетные мамы же встают и все успевают, и ты встань, тряпка. Пока я не сломалась, пока у меня не начались проблемы со здоровьем, я не могу сказать, что я вставала в 5 утра, но вот это чувство вины, что я это не могу сделать, оно привело к следующему. Я только недавно согласилась с тем, что мой организм может хотеть полежать и отдохнуть. И только недавно я себе сказала, а я не буду себя переламывать, я полежу. А потом у тебя вдвое больше сил. Вот откуда это появилась ерунда в моей голове, что я должна себя сравнивать с каким-то внешним образом, как ты делаешь, который способен на что-то больше, чем я. Ты, Яна Копаева, у тебя свой какой-то потенциал, свои таланты, свои дары, то, что тебе Господь дает каждую минуту. Я также сказала себе. И стало легче вот действительно делать то, что дано, а то, что ты не можешь, не делать. Значит, это не твое, ты в чем-то другом должна проявиться и талант реализовать. Как тебе отзывается то, что я говорю?
Да, очень отзывается. Но здесь еще одна проблема есть. Есть еще чувство вины у меня перед Богом, например, за нереализованные как раз таланты, за какие-то вещи, которые, мне кажется, что я могла бы делать, а вот не делаю. Вот я там книгу писала 2 года, меня ждали.
Могла быстрее это сделать,
могла быстрее, да, это сделать, могла лучше это сделать, что вот, а может быть, я еще что-то могу сделать, а я вот...
Ну, еще книгу напишите.
Еще одна.
Нет, почему мы себя загоняем? Вот, да, Жень, нет,
ну, это классический внутренний критик, Яна. Вот то, что кто-то смотрит на вас и думает, боже, она пишет книги, она блогер, у нее еще дети. Понимаете, и сидит, закапывается еще куда-то. Ну, это, понимаете, так не надо делать. Я всегда говорю, что это помыслы, это от лукавого. Паисий Святогорец, он всегда говорил, что нечистая сила, там, бес, да, он нам содействует, да, то есть мы направо, он нас еще правее, мы налево, он нас еще левее. И вот в вашем случае это классическая вот эта ловушка, что могла бы лучше. Я всегда говорю, нет, не могла, потому что если бы вы могли, вы бы сделали. Вы работаете на все 100. Но вас вот это загоняет помысел, что я могу еще выше, быстрее, выше, сильнее, это ложь, это
ложный помысел. Должно быть чувство меры.
Конечно.
Дело в том, что есть крайности. А такой царский путь все-таки, вот такой благодатный путь, он, знаете, вот благодать Божия, она шустрых придерживает, а медлительных подталкивает. Плохо, когда человек гордится, когда он самовлюблен, самодоволен, и даже он, может быть, вслух говорит «слава Богу за все», но внутренне он, вот, его распирает гордость. И поэтому Господь нам часто не дает каких-то вершин, просто чтобы мы не возгордились. Я это по себе очень хорошо чувствую. Вот мы строим храм, и он красивый, прекрасный, вот хотелось бы иконы расписать, а не получается. Нет материальных средств, какие-то трудности. И действительно, а если бы вот все получилось, как бы я возгордился? И вот Богу важнее мое смирение, любого смирения человека, доверие Богу, чем какой-то сверхрезультат. Поэтому в то, что что-то не получается и нас, так, как хотелось бы, это тоже промысел Божий. Вот я пример не случайно привел. Ведь хорошо бы, чтобы храм был благолепный, хорошо бы, чтобы было вот то и другое.
Однозначно,
там
притча, и хорошо. Там,
это же для Бога, это же для людей. А Господь нет, говорит, ты возгордишься, смирись, сделай все, что ты сможешь. Остальное другие сделают. Поэтому это вот, это не самобичевание, это такое вот, самобичевание – это плохо. Такое вот самоедство, такое-то вот, какое-то вот, знаете, есть даже такое изречение, что я забыл, самобичевание или там хуже гордость. Это тоже своего вида гордость.
Ну, такая гордыня,
обратная сторона такая, что
вектор вниз,
делай все, что можно.
Вверх, а вниз.
Делай все, что можно, и будь что будет.
Мне очень важными кажутся вот эти слова, что ты сделала, что смогла. Конечно. И ты делаешь на все 100.
Даже не на 100, прошу прощения, даже пусть не на 100. На 100 не смогла. Насколько смогла?
Нет, в своих 100.
В своих ресурсах.
Нет, Пашка, я как раз 100. Хочу донести мысль, что это и было 100.
Да, своего
ты
ресурса.
Себе, ты себе придумываешь вот эти оставшиеся проценты, которых не, ты не мог. Понимаете, вот, мы, допустим, мы бежим, да, вот мы на Олимпиаде, и у кого-то олимпийский рекорд, а кто-то добежал 10-й, а кто-то 20-й, и это его уровень. И тут самое глупое пытаться там, ну, там, все, я не добежал, я не получил олимпийскую медаль, все, там, я бросаю спорт, да, ну, ты, вот твой уровень такой. Есть пирамиды, в пирамиде ты занимаешь какое-то определенное свое место, и это нормально, это хорошо.
Да, если место в пирамиде не нравится, тоже проявление гордыни.
Конечно, ну, какое есть. Конечно.
И потом разные таланты. В чем-то ты вот преуспеваешь, в другом нет. Но мне еще кажется, что когда я, допустим, не хочу, условно, не знаю, там, строить шалаш, к примеру, я строю, и говорю себе, могла бы лучше, потому что мне как бы и не хочется. А если бы я хотела, я бы знала свой
нет,
предел и была
нет,
бы
Наташечка,
довольна.
Нет, ты опять переворачиваешь ту же самую мысль.
Так я смотрите, тебе ее и пытаюсь.
Смотрите, дать. Вот я попробую психологически это объяснить. Смотрите, вот есть такая история, что вот есть ленивые люди реально, они себя таким не чувствуют. Вот в этом секрет.
А мы чувствуем вот эту
да,
ленность,
а вот кто выкладывается, кто вот прям на все 100, вот он убивается, он не умеет отдыхать, его надо в больницу положить, чтобы он там отдохнул. Вы простите за такой странный пример. Я когда заболела очень тяжелой онкологией, неоперабельной. Мне знаете, что мой химиотерапевт сказал? Он сказал, господи, женечка, наконец-то вы займетесь собой, отдохнете. Сколько можно было? Понимаете? Я себе тоже выдумывала вот это вот, что надо еще там поклоны класть. Ну, я много себе чего думала. Ну, слава богу, спасибо моим духовникам, которые меня быстренько говорили, Женя, вот твое, и все, сиди на этом. На любом месте можно себе вот это напридумывать, что я еще могла бы. Ни в коем случае. Вот это, пожалуйста, не думайте этого. Я делаю так, как дает мне Бог. Понимаете? Все. Что такое благодать Божия? Да, вот это мой любимый пример, когда мальчик подходит к папе и говорит, папа, что такое благодать? И он его ведет на баскетбольную площадку, говорит, ну, кидай кольцо. И он кидает. Вот это мы, да, вот мы кидаем это кольцо. Ну, вот один раз там что-то попал, молодец. Папа берет и подносит корзиночки. И ребенок раз и кладет туда. Он говорит, вот это, деточка, благодать. И вот этот храм, он построится вот столько с такой благодатью, когда вот он, ну, ты должен понять, что ты не попал в это кольцо. И не можешь ты в него попасть сам. А Бог тебе говорит, а вот теперь, деточка, давай. И тогда ты говоришь, да, Господи, я поняла, это вот твое. Это не я такой молодец, это ты мне дал.
Клуб частных мнений. На радио «Вера».
В эфире «Клуб частных мнений» на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня обсуждаем тему женской самореализации вместе с отцом Алексеем Ботоноговым, настоятелем храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, с Евгенией Ульевой, психологом, и с Яной Копаевой, православным блогером, которая, собственно, с этим вопросом и пришла к нам, как реализоваться женщине, ей конкретно,
на все
Яночке.
100.
На все 100. Отец Алексей, у вас была реплика перед паузой.
Я хотел сказать вот что. Нельзя недооценивать роль женщины вообще в семье и в воспитании детей. Сказал очевидную вещь, но тем не менее, как много зависит от веры, от творческого подхода, от смирения, от терпения, воспитания, то, что вы закладываете в своих детей, это же бесценно. Отношения с мужем. В любой семье есть те или иные трудности, проблемы. В любом случае, это творческая задача. Вот ваша сейчас задача – строить свою малую церковь, свой дом, свою семью. Там, по-моему, можно реализовываться бесконечно. Это
батюшка,
вообще неисчерпаемая история.
Да, очень с вами согласна. Но вот как хорошо, когда твой муж и батюшка и так рассуждает. А что, если твой муж обычный светский человек? И вот вы сейчас сказали...
Творческий подход.
Да, про авторитеты. Кто навязывает или кто от тебя что-то ждет и требует? А если это твой муж, который так не рассуждает, который подход. Меряет вот этими мерками... общественными, да, вот у него там на работе.
Творческая задача объяснить...
Дать послушать эфир.
Вот-вот-вот, это очень важно. Объяснить в лоб не получится. Это невозможно сделать. И даже не нужно пытаться. Вот творческая задача, как сделать так, чтобы тебя услышали и поняли. Поверьте, у священника и у его жены есть те же самые творческие задачи, как это объяснить. Это иллюзия, что это все, вот, все понятно. Все равно в той или иной ситуации возникают проблемы, когда нужно действительно объяснить, понять, услышать. И это, вообще говоря, не только когда дети маленькие, это на всю жизнь.
Ну, кстати, это вот когда человек говорит, что ты вот не, там, не работаешь, не строишь карьеру. Ребята, так работать, строить карьеру, это настолько, честно сказать, проще, мне кажется, чем вот эти мамские дела, которые становятся рутиной. И если бы их...
Анна Нетребко, знаешь, как сколько говорила? Там, помнишь? Сопрано, лучшая сопрано, да, она была в свое время лучшая сопрано мира, Анна Нетребко. Она родила одного единственного ребеночка и сказала, я лучше 4 немецких оперы выучу и спою, чем один ребенок, которого она няня, помощница. У нее огромная карьера, огромные возможности. Но если вы спросите Анну Нетребко, что самое лучшее она сделала в этой жизни? Она скажет, я родила свою Тишу. Хотя Тиша болен, и у нее много проблем с этим ребенком, но он абсолютно чудесный парень вырос. И это ее главный вот проект. Несмотря на то, что она гениальная певица, понимаете? Вот вам пример.
А эти исследования насколько точны, или это просто шутка такая, что женщина дома выполняет что-то 380% того, конечно, что человек на работе?
Конечно, это очень тяжелый домашний труд. Сейчас пытаются его, ну, в Америке, в Европе, там даже это оценивают. Есть статистические замеры, что женщина в среднем 4-5 часов лишних еще работает дома, то есть кроме работы она еще выполняет вот эти домашние обязанности и так далее. И там есть эти идеи, там, платить женщинам зарплаты там за это и так
вообще
далее.
Вообще логично.
Ну, Наташенька, это не один бюджет, нет, это не один бюджет мира, это не выдержит, там, на самом деле, все это все посчитают по самым даже дешевым расценкам. Был какой-то очень смешной какой-то крокодил, как-то фитиль или что-то, журнал, когда он там пришел и пуговки нагрел, там это столько-то рублей, понимаете? Но мы смеялись всегда с подружками, чтобы заменить одну маму, которая попала там, не дай бог, в больницу, то нужна там повар, няня, гувернантка, там, уборщица, врач, там, это водитель.
Доставщик, да.
Да, да, там все.
Видели, наверное, был такой ролик в интернете, как какой-то западный нанимают на работу, собеседование проводят. Ваша работа будет такой-то. Вы, значит, будете 24/7 думать, переживать. У вас не будет выходных, не будет отпусков. Там вам нужно будет делать это. И потом говорят, а сколько платят? Вам не будут ничего платить. Все смеются. Ну, что, говорит, а потом в конце говорят, ну что, это работа мамы.
Да, это работа мамы. Ну, вот вы начали, отец Алексей, про папу. Когда родился второй ребенок, сын, вы по-другому себя ощущали?
Да. Дело в том, что второй сын был очень долгожданным. 9 лет у нас не было детей. Ну, вот по медицинским, так сказать, причинам. И был и выкидыш, и были внематочные, беременность была у супруги. И рождение сына было очень долгожданным. Я взрослее уже стал. Мне уже было 33 года, когда родился сын. И это очень как-то вот, когда родилась старшая дочь, я, конечно, ее очень любил, очень радовался этому. Мне казалось, что у меня вот великая задача, мне нужно храм восстанавливать, я диаконом стал служить, и что еще дети будут, еще это, что само по себе, это все это как бы вот еще все. А потом, когда вот такая пауза была, конечно, я и по возрасту стал постарше, надеюсь, немножко поумнел. Вот. Ну и как-то действительно оказалось, что это совершенно неочевидный дар Божий, что бывает по-разному.
И вы уже вместе с супругой.
Ну, я, конечно, занят. Нет, я занят был сильно, все равно я священником тогда был, нагрузки были очень большие, но все-таки я гораздо больше уже вот как-то осознавал и старался поближе быть.
У вас супруга одарена самыми разными талантами. Она их начинала реализовывать уже, когда была мамой маленьких детей, или потом? И как дизайнер она прекрасная, и как флорист, и чего она только не делает.
Вы знаете, по-разному. Что-то потом что-то... И всегда очень творчески относился к воспитанию детей. Всегда были какие-то спектакли, чтения, какие-то, ну, елки домашние, там, Деда Мороза. То есть творчество проявлялось в воспитании детей, в постановках домашних.
Понимаешь, да?
Вот, вас не привлекали в Деда Мороза, нет?
Ну, это тайна.
Дед Мороз был подозрительно похож на батюшку.
Я просто как раз недавно заглянула в кладовочку, у нас там висят все эти костюмы.
Дети думали очень долго, что Дед Мороз реально существует.
Да, у нас тоже. А глаза-то папины.
Я тоже, да. Я вообще думала, что, может быть, Деда Мороза такие правильные. Вот Снегурочка у нас похожа на нашу воспитательницу. Просто нам специально такую прислали в наш детский сад, потому что она нам нравится. Да, вот да. У тебя творчество, пожалуйста. Скоро Рождество.
Да, а знаете, вот у меня сейчас такая пришла открытие просто совершенно для меня. А что делать? Или, может быть, вы знаете, для меня... Вот батюшка здесь и психолог. Мне обоих ваше мнение очень важно сейчас услышать. А, может быть, это зависть во мне говорит? Понимаете, что... Ну, есть же мамы, которые еще там много делают. А ты-то что вот с этими двумя детьми никак не можешь разобраться? Вот.
Совет непрошенный.
Да.
Не надо никого ни с кем сравнивать. И себя не надо сравнивать тоже ни с кем. Мы эту мысль говорили другими словами. Бог нас не сравнивает. У каждого своя жизнь, свой потенциал, свое здоровье, свое время, свои семейные обстоятельства, все свое. Надо свою жизнь жить, а не сравнивать у кого что. Просто. Это рецепт от зависти. Может быть, вы даже и не завидуете, но в любом случае, вот с чего начать зависть? А у него так, а у меня так, ага, ну да.
Но всегда не так.
А у кого-то еще по-другому вообще. А кто-то на коляске, знаете, инвалид, а кто-то даже на коляску не может сесть. Поэтому не надо никого ни с кем сравнивать, и себя даже. Не
себя
надо
только с собой можно сравнивать, да, раньше, позже.
А мы не объективны, Наташенька. Вот поверьте мне, как
мне кажется, вот этот выход благодарить Бога за все. За все, что у меня есть, слава Богу, за все, чего у меня нет, тоже, слава Богу. Доверие Богу, понимаете, вот это не ощущение себя на обочине, а вот это моя жизнь, это мой сегодняшний день, это вот теперь мой сегодняшний этап жизни. Знаете, и делать, насколько это возможно, то, что хорошо.
Жень, помнишь, мы в этой программе, вот в этой студии, в программе «Клуб частных мнений» обсуждали тему благодарности. Ты рассказывал, как тебя на скорой везли с ковидом, а ты благодарила, да, за то, что машину построили.
Ну, у меня какая благодать была, Боже. Вот я просто вспоминаю этот момент, я была в каком-то эйфории, какой-то счастье, что я с ковидом на скорой.
Перечисляю все, что... Я после этого, честно, начала просто благодарить вечером перед сном за все, что Господь мне дал.
Расскажите, пожалуйста.
Как этого много? За то, что, во-первых, проснулась, руки, ноги на месте, я могу ходить, потому что когда что-нибудь палец на ноге ломается или еще что-то, ты уже ходить не можешь. А потом, когда начинаешь ходить, какой кайф, что ты ходишь. Потом за то, что завтрак есть. А еще когда дождик, что за то, что на меня не капает, а я могу дома в тепле переодеться, собраться, поехать на любимую работу бесконечно. За это благодарю. Машина. Едет, ты понимаешь, не знаю, из выхлопной трубы ничего не вылетает, ничего не стучит, ничего не гремит. Она едет, понимаешь, и не болеет, и денег в нее не надо вкладывать. Сейчас так, слава богу, приехала на работу, сделала какую-то там запись, пошла, пообедала, поговорила с коллегами. Какие чудесные люди, ну, слава богу. И вот когда ты начинаешь за все благодарить, столько творчества просыпается, столько всего, и главное, что тогда ты принимаешь все, что произошло. Случился конфликт. Ну, слава тебе, Господи, надо подумать, что я из него могу взять. Ну, слава тебе, Господи, что оно так произошло. Вон дочка Женина, Саша, говорит, что терпеть не могла доить коров. Отец Ильи ей сказал, говорит, ну, благодари тогда за то, что ты доишь коров. Она говорит, ну, я же это не люблю. Ну, так ты благодари за то, что это происходит, просто факт, благодари за это. Вот, и вот для меня это было прям, Жень, спасибо, такое классное лекарство, что действительно все сразу радует.
Ну, этому надо учиться, у нас не вложена
хотя
благодарность автоматически, и этому надо детей учить. Вот можно с маленькими детками прямо обсуждать, вот спасибо, там, слава богу, вот это случилось.
Бумажки писать.
Да, да, да. Это такой навык хороший, дневник благодарности. У вас просто сейчас такой вот тяжелый просто период в жизни, он действительно тяжелый. Но когда мы в тяжелом периоде, всегда Господь с нами рядом. Всегда вот это вот ваше чувство, что вы теряете связь с Богом, это что-то вы потеряли, ну, то, что вам было вредно, то, что вам было неполезно. А у вас то, что сейчас есть, это вот ваши детки, вы на них смотрите. Ну, вот Господь на вас смотрит их глазками, понимаете? Вот он, маленький, чудесный, чистый ребенок.
А потом будет большой, высокий, бородатый, понимаешь? Ни слипшихся ресничек и пушистых щечек не будет маленьких, персикообразных. Яночка.
Ну, пока мне так не верится.
Ой, это очень быстро все, да, батюшка? Вот скажите, ты как-то не успеешь глазом моргнуть и думаешь, боже, неужели столько ты прожил? Как я смеюсь, говорю, как будто черепаха Тортилла. Поживых помнишь людей, которые давно ушли. Вот. Ну, ничего, все за свое, слава богу, Яночка. Придет. Это у вас духовный период взрастания.
Отец Алексей, как ваша ощущения, когда в этом году вы отдали сначала младшую дочку Лизу замуж, потом Ваню, квартира опустела?
Я еще не понял. Ну, где-то лето все-таки, такое время отпусков, там каких-то, знаете, оно летом все время по-другому как-то проходит, чем обычное время, учебный год. Но я четко ощущаю, что это новый абсолютный этап, к которому я пока не до конца готов.
А вы свободны, пожалуйста, сейчас творчество море.
Да, я не могу сказать, что у меня когда-то был дефицит. Ну, я все время занят. Я не думаю, что я остаюсь занятым. Последние годы дети же не требовали времени. Ну, общаться нужно много, ну там они сами себя обслуживают, уже самостоятельной жизнью живут, уже в вузах учатся. Поэтому я просто понимаю, что это новый этап, который я пока не осознал. Вот мне 35 лет брака в этом году. И я вдруг понял, я как-то говорил, что ну, лет 5 назад, когда у нас было 30 лет брака, я наивно полагал, что я в семейной жизни понимаю много. Я не сказал все, много. Сейчас, спустя еще 5 лет, я понимаю, что я в семейной жизни понимаю не очень много, так, чуть-чуть. Это, конечно, можно сказать, кокетство каким-то, или там, ну, иронией, там, игрой слов, но смысл в какой я вкладываю, что это новый этап. В любой семейной жизни есть разные этапы. Этап без детей, этап, когда дети маленькие, этап, когда дети в школе, этап, когда дети в институте, когда они женятся, замуж выходят, внуки появляются, когда, значит, уже зрелые люди остаются без детей, там, без внуков, болезни, когда приходят в семью уже, ну, старость или пожилой, ну, вот какие-то болезни, невзгоды, это все новые этапы. В начале передачи говорили, что вот сейчас такой этап. Вот я вхожу в новый этап, я пока еще не осознал всех плюсов и, возможно, минусов. Но я думаю, что надо осознавать больше плюсы. Я так надеюсь, что минусы как-то они, что их не будет.
А матушка как себя чувствует?
Я думаю, то же самое. Мы как-то обсуждаем, что мы как-то вот, ну, буквально вчера разговаривали, как-то вот дети пришли, там, ну, они заходят к нам, они недалеко живут, и как-то это радостно. Я говорю, ну, подожди, но они вот, скорее всего, будут реже заходить постепенно. Так возможно, что у них сейчас вот как-то жизнь тоже переменится. Но это вот осознается как новый этап, который мы пока еще не до конца понимаем, не научились в нем жить. И, возможно, будут какие-то искушения, какие-то трудности. Посмотрим.
Я к тому, что, Ян, наступит такой этап, когда они вылетят из гнезда, и там не так уж много времени до этого момента. Тебе что-то сегодня прояснилось, утешилось в душе, а то у нас уже одна минута осталась.
Да, спасибо большое. Для меня, правда, совершенно чудесный, необыкновенный сегодня день, потому что два таких важных, знаете, аспекта, вот духовный и социальный, да, вот сошлись, что батюшка сказал свою точку зрения, Евгения, психолог, еще и многодетная мама, и с таким опытом. Вот просто, ну, это необыкновенно, что для меня вот Господь сегодня приготовил ответы в виде вас. Спасибо вам огромное. Сказали, успокойся, прими сегодняшний этап текущий, все у тебя нормально, благодари Бога и живи дальше. Вот мой вывод о программе. Спасибо большое, правда, мне стало, меня подотпустило, если можно так сказать, прям расслабило, да.
Я надеюсь, спасибо, что для многих нашлись ответы. Я так сравниваю нашу программу с витаминным салатом. Каждый найдет в ней что-то свое. Мы старались. Сегодня в студии были отец Алексей Бутаногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира Новогиреева, Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. И Яна Копаева. Пока 9. Яна Копаева, мама 2 детей пока. Кстати говоря, может, еще будут. Так что творческих тебе успехов, Яночка.
Пора начинать писать новую книгу. Вот о чем я еще подумала.
Спасибо вам большое за этот разговор. В эфире был Клуб частных мнений. Меня зовут Наталья Лангамер. Напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru, в нашей группе во ВКонтакте. А программа вернется в эфир через неделю, в воскресенье, 18:00. И сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Клуб частных мнений на радио «Вера».